Говорит и показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, сегодня мы обсуждаем такой апокалиптический манифест Владимира Яковлева, основателя издательского дома «Коммерсант», который, вот ему привиделось в годовщину путча, что все будет очень плохо. Будет страшная осень, скорее всего, будет переворот государственный, который приведет, вот не просто переворот, который приведет там, к смене режима, а к смене гораздо худший, то есть вот режим новый будет хуже, чем предыдущий. И также он пишет о том, что возможен вполне социальный бунт в Российской Федерации, тоже очень страшный и беспощадный, как любой бунт в России. Очень советует уезжать, уезжайте, говорит, забирайте детей, уезжайте хотя бы на 3 месяца, говорит Владимир Яковлев. А также, если вот вы не уезжаете, то хотя бы займитесь созданием комитетов общественного спасения. Вот такие вещи высказывает человек, который очень уважаемый человек в среде журналистов, очень весомый, известный, с именем. Поэтому есть что обсуждать, есть с кем обсуждать. С нами Семен Новопроцкий. Семен, здравствуйте. Публицист, здравствуйте. Колумнист газеты «РУ». И с нами на связи политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр тоже сегодня откликнулся на этот манифест, то есть на какую-то его часть тоже написал о своих впечатлениях. И, уважаемые зрители, слушатели, 8 800 222 12, это телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших сообщений, звонков. Верите ли вы в то, что чувствуете ли вы, что что-то такое страшное назрело, назрел переворот? Вот, собственно говоря, переворот – это такое страшное слово, которое прозвучало из уст Владимира Яковлева. Он все это сравнил с 19-м, естественно, августа 91-го года. И вот давайте мы попробуем поговорить о том, как вы, уважаемые коллеги, к этому относитесь. Семен, с вас начнем. Вы-то ощущаете какую-то грозу в небе, тучи?
Ну, скажем так, есть, конечно, ощущение фундаментального тупика, в котором оказалась Россия. Понятно, что в стране уже, конечно, экономический кризис, причем этот кризис не просто экономический, и он принципиально отличается от кризиса 2008-2009 года, с которым иногда его сравнивают, потому что тогда был кризис глобальный, из него все страны выходили более-менее солидарные, более-менее одними и теми же методами, и Россия выходила в не просто так же, как это делали примерно там США или Бразилия или другие страны, но тогда она еще была полноценной частью мирового сообщества. Сейчас это кризис, безусловно, внутрироссийский. Это кризис, конечно, политический. И он политический, потому что нынешняя политика делает невозможным выход из социального кризиса, из экономического, и делает невозможным улучшение ситуации.
И в одиночку, тем более, она уже не, если это была совместная попытка выхода то есть мы, общего, то в одиночку.
То есть даже если бы не было этих санкций, кстати говоря, санкции при всех разговорах, кстати говоря, в России уже они начинают все-таки даже стихает даже в России, что это не болезненные санкции, хотя далеко не самые болезненные санкции, которые могли бы быть. Вот, но понятно, что даже и без санкций Россия экономически очень плохо выглядела уже в 2013 году, а сейчас она выглядит, дело даже не в том, что очень плохо, действительно, в России, в нашей экономике идет реальный коллапс, да, по всем данным, то есть она сжимается, да, коллапс – это сжатие экономики происходит, сжатие розничного товарооборота, там, да, на 8% падения за полгода – это очень много.
И неоткуда взяться надежде.
И неоткуда взяться надежде, скажем так, при нынешней политике выход из экономического кризиса невозможен. То есть все разговоры, которые вообще идут о перевороте, это на самом деле разговоры не столько о перевороте, сколько о том, что надо менять политику, и при этом непонятно, как бы она могла поменяться в разумную сторону при нынешней власти. Вот о чем, собственно говоря, мне кажется, могут думать люди, которые пишут о возможности переворота.
То есть до легальных, до выборов, которые должны быть по графику, еще далеко. Совершенно не, так жить больше нельзя. Как-то должно что-то измениться. А при этой власти перемены невозможны. Поэтому что-то должно только искусственным путем, что-то такое может произойти, что переменить.
Надо менять. Причем вот есть еще одна очень важная вещь, которую, мне кажется, важно понимать. Когда вот у нас очень любят вообще рассуждать, достигла ли дна российская экономика. Так вот, очень важно понимать, что вообще у экономики не бывает дна. То есть на самом деле всегда хуже есть куда. То есть понятно, что вот разговоры так жить нельзя, но понятно, что сейчас, слава богу, нет там массового голода, да, в стране. Угу. Но при этом реальная угроза голода в России сейчас, как это ни грустно, она наиболее велика, наверное, за все время после распада СССР. Угу. Потому что вот так или иначе, ну, все сказки про импортозамещение так и останутся сказками. Тут можно, к сожалению, не быть пророком, чтобы про это говорить, ну, в обозримой перспективе. Вот. А когда начинается борьба с санкционной едой, это, в общем, уже признак того, что государство, ну, в некотором смысле политически невменяемо, и это может привести в том числе к тому, что будут попытки регулировать цены, а попытки регулировать цены могут привести к дефициту товаров. То есть эта цепочка, она действительно, в общем, существует. То есть для, грубо грубо говоря, экономических мрачных прогнозов, сейчас есть все основания.
Есть все основания, но тем не менее, когда вы говорите, что нет дна, тем не менее, точно так же мы можем надеяться, что социального бунта не случится, потому что, ну, будут, да, потихоньку привыкать к худшему, все к худшему и к худшему привыкать.
Вообще, строго говоря, не очень понятно, что такое социальный бунт в России, потому что, да, если считать социальным... Ну, понятно, что никаким социальным бунтом не были события 1991 года, угу. Да, ну, понятно, что это была попытка верхушечного переворота, которая, в общем, верхушечно же и не удалась, на большом счету, хотя действительно были эпохальные события. Вот. Даже если говорить о 1917 годе, когда была все-таки другая ситуация, сейчас Россия все-таки ведет в значительной степени, хотя, к великому сожалению, гибнут люди в Украине, все-таки Россия сама ведет в значительной степени фейковую войну. Да? В 1917 году Российская империя вела абсолютно реальную войну, и она в этой войне реально проигрывала. То есть тогда была, кроме того, там царь-батюшка вел продразверстку в стране, где было 82% крестьян, да, чем настроил против себя крестьян очень резко. Да. Но даже тогда нельзя было говорить о том, что были какие-то супермассовые бунты. Если посмотреть, сколько людей так или иначе участвовало собственно в революции, выяснится, что это было там существенно меньше процента населения. Понятно, что в таких событиях никогда много не участвует. То есть никаких массовых социальных бунтов в России не было даже в 1917 году.
Да. Хорошо. Значит, если говорить вот очень коротко, если суммировать то, что вы сказали, что все очень плохо, с экономикой никаких нет перспектив на то, что как-то она выкарабкается.
При нынешней политике
нет никаких предпосылок. При нынешней политике конфронтации с остальным миром, который уж, конечно, не поможет ни в коей мере. Но при этом точно так же вы не видите оснований для социальных бунтов, потому что, ну, вот не свойственно этой русской природе. Исторически так они не случались. И для переворота вы тоже, наверное, не видите оснований, потому что некому переворачивать.
Ну, на самом деле, вот опять же, что называть переворотом?
Да? Переворот – это насильственный захват власти. Как бы перехват, как говорил мягко Борис Абрамович.
Ну, условно говоря, я могу себе представить что-то похожее на анти-ГКЧП, то есть попытка ГКЧП, но тоже, но скажем так, с другим вектором. Но очень сложно себе это вообразить, кто бы это мог быть. Вот. Я, скажем так, вижу угрозу для стабильности власти, прежде всего, конечно, из окружения этой власти, потому что так или иначе, но фундаментальные, скажем так, преимущества, которые давала близость к власти тем людям, которые составляли ее ближний круг, сейчас исчерпаны. То есть, так или иначе, нынешнее российское руководство не гарантирует своему ближнему кругу ту жизнь, тот способ жизни и, главное, те гарантии собственности, которые оно так или иначе гарантировало, скажем так, на
ближнем круге. То есть, это скорее бы такой дворцовый бунт,
Дворцовые интриги, бунт, которые могут привести, они, скажем так, не исключены, потому что, что бы там ни говорили про сплоченность элиты, про повязанность, там, как бы сказать, общими интересами, когда нету результата, то есть на самом деле то, благодаря чему, собственно говоря, держалась прочность российской власти, это более или менее постоянно росшие доходы населения, с одной стороны, они в 2000-е годы практически все время росли, а сейчас уже падают больше 8 месяцев подряд, и опять же не будут существенно расти, если не изменится политический расклад в стране. Вот. Это отсутствие у элиты гарантий, условно говоря, жизни европейской, жизни на два дома, значит, жизни в значительной степени не в России и не российскими стандартами.
Ну, да уж, ну, таких гарантий уже нет.
И теперь эти гарантии нет. Вот это реально создает угрозу режиму куда больше, чем, условно говоря, какие-нибудь волнения в российской провинции, которые мне не кажутся сильно вероятными.
Понятно.
И массовыми.
Да. Понятно, хорошо. Теперь у меня, конечно, вот такое же точное обращение к Александру Кыневу. Очень надеюсь, что нам покажут его на экране. Надеюсь, что хотя бы наша аудитория его видит. Александр, как вы относитесь к такого рода предсказаниям, прогнозам? Вот посетила Владимира Яковлева такое видение вот в ночь, перед 19, в ночь на 19 августа, что, возможно, осенью очень тяжелые вещи. И, знаете, самое главное, что я хочу вас спросить, ведь вот эта фраза меня так зацепила, что если будет переворот, и если изменится власть, то обязательно к худшему. То есть вот он думает, что к худшему все-таки это будет любая смена власти. И также вот что вы скажете по поводу того, возможно ли бунты в России, видите ли вы здесь какие-то предпосылки к этому?
Знаете, я думаю, что нужно разделить несколько вещей и не смешивать их в одну кучу. То, о чем только что шла речь, о кризисной ситуации, это абсолютно очевидно. Политическая система страны находится в абсолютном тупике. Это рукотворный тупик, это тупик политических институтов, это тупик кадровой политики, и который в качестве побочных эффектов привел к неадекватным и ошибочным решениям. И эти решения, в свою очередь, спровоцировали тот кризис, который существует. Значит, но при этом делать выводы, которые делаются в данном манифесте о том, что это крах, это никакого выхода нет, всем нужно эвакуироваться, уезжать, возить детей. На мой взгляд, это как бы вот к этому тексту не имеет абсолютно никакого отношения. И, скажем так, экстраполяция, описание некого сценария, что будет потом, на мой взгляд, ну, это, мягко говоря, преувеличение, потому что, вы знаете, там вот, например, вот, ну, частный случай, да, там речь идет о том, что вот там начнется дикая уличная преступность там, и так далее. Вы знаете, уличная преступность не за один день появляется и не за один день исчезает. Это вещи, которые являются следствием длительного социального развития, которые, если они возникают, то возникают достаточно долго и устойчиво. И это точно не за три месяца, это гораздо более длительные периоды, когда системно изменяются условия и качество жизни, которые меняют социальную структуру общества и создают вот эти вот проблемы, например, ну, грубо говоря, там в той же Латинской Америке, например. Значит, другой вопрос, что, конечно, ухудшение ситуации возможно. Но главное ухудшение, на мой взгляд, происходит вовсе не от того, что как-то резко ухудшится социальная жизнь, и вдруг какой-то день жизнь станет небезопасной, значит, там и так далее. Это происходит медленно, долго, знаете, гниение процесс как бы такой бесконечный при большом желании. На мой взгляд, главным источником проблем являются не какие-то мифические бандиты, которые вдруг появятся на улицах. Главным источником проблемы отсутствия безопасности для граждан и бизнеса является сегодня власть. Именно по той же причине, по какой кризис связан с властью, именно по той же причине и беззаконие. Отсутствие гарантий прав частной собственности, отсутствие гарантий личной безопасности людей как раз связано с тем, что власть защищает только саму себя и больше никого. Любой человек может стать объектом травли, репрессий именно от власти в первую очередь. И вопрос как раз эволюции власти, он сегодня абсолютно ключевой. Несомненно, что ухудшение кризиса и в первую очередь с точки зрения положения элит, невозможность элит существовать как было раньше, оно и предполагает возможность каких-то существенных изменений. Но буквально вот вчерашнее событие, связанное с предстоящим уходом, например, Владимира Якунина, можно посмотреть вот на последний год. Там дело Сахалинского губернатора, регион с большим фактически профицитным бюджетом. Да, значит, понятно, что там является главным объектом интереса. Серия уголовных дел на руководство госкорпорации Роснано, да, там окружение Анатолия Чубайса. То есть мы совершенно очевидно видим, как в условиях сжимающегося пирога отношения внутри элит становятся все более и более конфликтными. Денег на всех не хватает. Соответственно, возникает определенная толкотня, и из системы вышибают более слабые звенья, на которые ресурсов уже нет. То есть начинают конкурировать чем дальше, тем больше свои со своими. Значит, поэтому ситуация эволюции режима изнутри, она ключевая. Если мы посмотрим, как менялись авторитарные режимы, это почти всегда перемены изнутри. Знаете, таких сказочных историй, что вот там какой-то возмущенный народ пришел, там снес, как, значит, Бастилию, там пришли какие-то люди из ниоткуда. Ну, знаете, в другие эпохи и бывало. Но в нашу эпоху совершенно все иначе. Есть очень сложный баланс внутри, есть множество конкурирующих групп, даже конкретных людей. Даже внутри конкретных ведомств существует, там, например, конкуренция между, например, теми, кто руководит, там, вторым эшелоном и так далее. Все намного более сложно, чем оно кажется. И в подобных условиях все варианты событий связаны как раз с вариантами эволюции авторитарных режимов. Их можно набросать довольно много. Да? То есть, скажем, есть варианты, связанные там, с тем, что там, с борьбой со властью там, в случае, если как бы лидер там находится в власти пожизненно. Есть множество сценариев, когда там правая или левая рука лидера организует в конечном счете переворот, как это было когда-то в Тунисе в 80-е годы, когда там премьер-министр Бен Али фактически там отправил в санаторий при санации Хабиба Бургибу, хотя был его правой рукой и таким молодым учеником. То же самое было при позднем президенте Парагвая Стрейснере, когда его свергла его правая рука генерала Родригес, уже после Родригеса были перемены. Есть сценарий, скажем, типа Доминиканской республики, когда известная диктатура Трухильо закончилась тем, что к власти пришел очень слабый преемник, потом началась, по сути, гражданская война и внешняя интервенция. Но вот эти режимы, они сценарии СССР разные, отличаются тем, что в одних случаях, скажем, как в Мексике, после гражданской войны, в конечном счете, новая форма власти определяется соглашением элит. Где-то, как в случае с Доминиканской республикой, это определяется путем внешнего вмешательства. То есть понятно, что в России внешнего вмешательства, скорее всего, не может быть, учитывая масштабы страны, но нет сумасшедших людей. Там, смотрите, сравните Доминиканскую республику и Россию. Это, конечно, будет внутренним процессом. И считать, что внешний отъезд отсюда там на 3 месяца что-то изменит, нет, не изменит. Речь идет о гораздо более долгих трендах. И, знаете, сейчас рассчитывать, что если вы не нужны здесь, что вы будете нужны где-то еще, мы никому нигде не нужны. Да я понимаю, что у Владимира Яковлева там нет проблем с тем, где жить, на что жить и как. Но подавляющего большинства наших соотечественников, даже людей достаточно состоятельных, совершенно очевидно, никаких ресурсов на нормальную жизнь за пределами нашей страны нет. Менять социальный статус, превращаться в никого, выполнять социально непрестижную работу, подавляющее большинство наших граждан не готов.
На которую вас никто не возьмет. Что значит выполнять непрестижную работу? Вы попробуйте на нее устроитесь на Западе.
Абсолютно, совершенно верно. Есть огромное количество и правовых препятствий, социальных препятствий. Есть сопротивление среды, никто не любит чужаков. Вы знаете, практически нет общества, которые бы нормально относились к людям, которые просто приезжают из ниоткуда. Это, вы знаете, так же, как в селе, там не очень любят человек, который приехал, там купил дом. Так же, как не очень любят в крупном городе, так и в странах практически. В странах, где доброжелательно относятся к мигрантам, знаете, таких стран практически нет. Поэтому надо менять тот дом, в котором мы живем, живя здесь. Потому что вся эта эвакуация, знаете, это попытка решить проблемы путем с какой-то сказки, но сказок-то в жизни нет.
Ну да, да, спасибо, Александр. Вот мы просто продолжим. Я хочу прочитать смс-ка, пришла от Артема. Говорит, что власть, похоже, ведет к управляемому конфликту. Сначала антимайдан зачищает оппозицию, так пишет Артем. Потом власть устраняет гопоту, имеется в виду тот же антимайдан. За это благодарные благодарные зрители всего этого дела, благодарная публика молится на эту власть за наведение порядка. И Запад тоже соглашается с некоторыми оговорками на то, что здесь происходит. И вот так можно пересидеть, переждать. Вот такую примерно картину рисует Артем из Москвы.
Это очень оптимистическая картина. На самом деле проблема в том, что вот Россия тоже показала, что, например, Запад согласился с тем, что Россия сделала в Грузии в 2008 году, значит, развязав войну с Южной Осетией. Вот. Формально вроде как да, согласился, даже тогда санкции не вводили, решили в общем в некотором смысле. Но проблема стоит в том, что всегда власть сильно преувеличивает управляемость этих процессов. Вот сейчас российская власть нынешняя жила в ситуации, в общем, невероятного экономического фарта. Никогда за всю историю человечества, которую мы более-менее знаем, цены на главный сырьевой товар нашей страны, значит, не росли так долго и так стремительно, значит, как это было. За это время в экономике, по большому счету, не было сделано фундаментально ничего в России. Mm-hmm. Россия страна, у которой нет фундаментальной национальной экономики, которую надо будет создавать заново, значит, в значительной степени. Вот мы живем либо доедая советские мощности экономические, либо чуть-чуть пользуемся плодами того, что мы называем лихими 90-ми, когда некоторые частные лица, получив экономическую свободу, все-таки что-то построили. Вот. И проблема стоит в том, что как раз власть очень сильно преувеличивает эту управляемость. Во-первых, возникает ситуация, когда уже, да, мы, например, то, что казалось немыслимым в России, даже просто по дискурсу, потому как люди будут разговаривать, да, политики, там, ну, любой человек, который бы начал публично говорить то, что сейчас произносят российские депутаты, все практически, и пишет спикер Нарышкин в своих статьях, года 3 назад были бы сочтены даже российской политической элитой мало с невменяемыми. Сейчас это мейнстрим. Да? То есть граница сильно сдвигается. То есть, скажем так, политический лексикон некоторой гопоты политической сейчас стал политическим лексиконом российской власти, mm-hmm. да, с одной стороны. С другой стороны, главное, что исчезают экономические ресурсы. Российская власть нынешняя пока всегда жила в условиях, когда денег становилось всегда только больше. Сейчас она будет жить в условиях, когда ни при каких условиях в рамках нынешней политики денег не будет становиться больше, их будет становиться только меньше. То есть проблем решать...
Она не умеет жить в таком...
Логика, человека лишать все проблемы деньгами будет просто...
А по-другому же не
умеет. Во-первых, не умеет, а во-вторых, просто она не будет действовать, потому что не будет денег. То есть разговоры о конце денег, о конце финансовых ресурсов России или об их резком ограничении из метафорических переходит в совершенно практическую плоскость. Сейчас вот как бы все так или иначе вменяемые экономисты говорят о сроках, когда у России кончатся финансовые ресурсы там на поддержание какой-то там минимальной, да, минимальной экономической стабильности в стране. При том, что Россия страна по-прежнему с сильной государственной экономикой, с очень большими мандатами, так называемыми, финансовыми регионов. То есть у регионов есть масса финансовых обязательств, которые они уже не в состоянии исполнять. Недаром, на самом деле, считается, что и реально одной из фундаментальнейших и главных вообще политических проблем в России является вовсе даже не там санкции, не... расхождение с внешним миром и превращение в страну изгоя, а кризис региональных бюджетов, потому что в регионах ситуация с деньгами очень плохой была в 2013 году и продолжает стремительно ухудшаться.
Но я все-таки, ну давайте послушаем Аркадия из Москвы, он давно ждет. Аркадий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. К сожалению, наша история показывает, что вообще-то народ наш будет, как говорится, давиться за пайку, радоваться малейшему новому кусочку, будут урывать друг у друга, друг друга есть, так сказать, давить друг друга в очередях, но при этом ни на какое серьезное выступление способен не будет. И боюсь, в наше время это кончится таким полным оскотиниванием, что даже когда все это кончится, уже просто не останется ничего более-менее нормального. Я именно этого больше всего боюсь, а не какой-то вспышки, бунта, революции, переворота. Хуже, по-моему, быть просто не может, а народ, к сожалению, у нас на это ведется, потому что это как у наркоманов. Если давать им наркоту там величия, исключительности и прочего, то действительно, вот как при советской власти, будут жить впроголодь, затягивать пояса, но при этом радоваться, гордиться и не дергаться.
Спасибо, Аркадий. Но для этого война очень помогла в этом смысле, да? Вот что, да,
с но одной стороны, такие... с другой стороны, вот есть такая вещь, все это правильно и как ни грустно, но когда идут разговоры о советской власти, разумеется, в масштабах человеческой жизни советская власть просуществовала долго, но в масштабах истории она, в общем, закончилась почти мгновенно. То есть советская власть потерпела свой крах исторически, по историческим меркам, очень быстро. И, кстати говоря, у российской власти никакого такого запаса времени, как у советской, нет совершенно.
Ну вот я все-таки вернусь к своему вопросу. Ну, мы не будем называть это страшным словом переворот, смену власти. Но, тем не менее, я хочу еще раз спросить вас обоих. Видите ли вы в современной власти какую-то возможность вот смены курса путем смены людей? То есть существуют ли какие-то носители вот в этих эшелонах власти другого курса? Видите ли вы их? Возможно ли это, что они перевесят? Ну, не будем говорить, опять же, о переворотах, но они перевесят как-то и вот, смогут переломить вот
кажется,
этот вектор
очень
развития.
Важная вещь, да, если мы говорим вообще, почему возникает разговор о переворотах. Проблема стоит в том, что... господин Кынев это знает лучше меня, в России невозможно провести честные выборы, и в России, судя по всему, не существует возможности мирной смены власти через выборы. Вот она практически, ну, кажется, очень маловероятной. Именно поэтому возникают разговоры о переворотах. То есть, на самом деле, так или иначе, да, это переворот или рокировка. То есть, да, там, условно говоря, что какие-то выборы проходят президентские, на них вдруг
или
идет другой
или
человек.
Или смена курса путем, вот когда коммунистическая партия выдвинула Горбачева, это так была вот, ровно смена курса, избранная том, самой ведь... коммунистической
партией. Да, при том, что там были разногласия, да,
конечно.
То есть, не все были за. Так вот, на самом деле, есть ситуация, которая называется «схватит кота поперек живота, он и замяукает». Да? Вот на самом деле, она сейчас такая. Вопрос в том, мы в российской политике очень закрыты. Мы не знаем ни реальных взглядов, ни реальных пассионарных политических способностей людей, которые находятся во власти. Да,
да, мы не знаем, что они на самом деле думают.
Что они на самом деле думают, на что они способны. Но объективная ситуация, если они захотят в том числе из инстинкта самосохранения реально взглянуть на вещи, то такие ресурсы должны найтись. Потому что проблема, еще раз говорю, состоит в том, что мы имеем дело с экономическим кризисом, завязанным на политический, и из этого политического тупика нет выхода назад. То есть выхода из кризиса в состоянии 2013 года не случится при любом раскладе.
Александр, ну я вот у вас еще раз о том же спрошу. Видите ли вы в эшелонах российской власти каких-то людей, какие-то силы, которые по-другому смотрят на эту ситуацию, которые понимают, что ситуация зашла в тупик, и из нее не выйти, если не сломить этот вектор направления, по которому движется России, есть ли такие люди? И все-таки еще раз, вот вы не ответили на мой вопрос, а я вам его еще раз задам. Не ощущаете ли вы, что когда говорят о смене собственно, Владимира Путина, его режима, почему-то всегда, вот всегда упирают на то, что другой будет только хуже. Будет только хуже. Вот это прозвучало и у Владимира Яковлева. То есть как бы пугают. То есть народ и так не хочет с ним расставаться. А его еще и пугают тем, что если вы с ним расстанетесь, будет совсем плохо.
Ну, это технология, вы знаете, ну, есть люди, наверное, которые так говорят искренне от непонимания, но я думаю, что многие сознательно используют эту технологию именно как аргумент удержания в нынешней власти. В принципе, она же нас привыкла всех пугать, да, что если вот не мы, то будут какие-то страшные националисты или кто-то еще, мы периодически вот этот жупел какого-то национализма или какой-то более жесткой политической системы видим. И к нему, кстати, надо как-то к этому привыкнуть. Вы знаете, на мой взгляд, анализировать будущее, исходя из того, что вот давайте мы найдем какого-нибудь там волшебного, умного, честного там, и т.д. и т.п. Но это, конечно, иллюзия. Надо исходить из того, что есть закономерность развития системы и есть закономерность развития политических институтов. Значит, первое. В политической системе России, политической истории России закон отрицания-отрицания, закон диалектики, всегда работал железно. И он, несомненно, будет работать и дальше. Любой следующий полноценный руководитель, то есть мы не говорим не о здесь председателе, который сидит там, место занимает, да, чтобы потом уйти. Мы говорим о полноценном руководителе. Всегда занимается ревизией наследия своего предшественника. Это психологически объяснимо, так же, как любой человек, там, как, так же, как директор на предприятии, пытается как-то вот обозначить себя. Значит, это вопрос какого-то эго, это вопрос статуса. Всегда к нему в первую очередь пойдут те, кто был обижен, недоволен тем режимом, который был раньше, той системой, которая была раньше. Поэтому, на какой-то момент там ситуация может резко ухудшиться, но считать, что следующий режим будет точно сильно там и глобально хуже и надолго, я думаю, что нет, это иллюзия. Может быть, на какой-то период ухудшения, но потом резкая смена режима, и там, если это будет какая-то следующая временная фигура. Поэтому я думаю, что неважно, как будут звать там, следующего.
Не надо этого бояться.
И не надо этого бояться. На мой взгляд, если будет хуже, то ненадолго. На мой взгляд, система в том виде, как она есть, она абсолютно тупиковая. Более того, сложилась ситуация, когда вот власть сама себя заломала в тупик, когда именно конкретные люди, я не буду называть их имен, просто стали личными аллергенами. И совершенно очевидно, что ситуация с точки зрения отношений к международным сообществом, принятия санкций, она во многом завязана и на личности. А пока не произойдет конкретных кадровых перемен, нужно давать себе отчет, существенных изменений в этом тоже не будет. Поэтому неважно, кто будет потом. Как его зовут и кто он с точки зрения неких стереотипов по взглядам. Есть общая ситуация, есть закон отрицания-отрицания, при котором независимо от личных особенностей, следующий полноценный, серьезный, не о временных переходных фигурах, а следующий полноценный, серьезный руководитель страны неизбежно будет вынужден заниматься, у него не будет другого пути, кроме как ревизия наследия нынешней политической системы. Так, поэтому, на мой взгляд, глобально, с точки зрения изучения политических систем, в долгосрочной перспективе хуже не будет.
Ну хорошо, а если мы все тут соглашаемся с тем, что так уже в традициях российской власти не может прийти другая никакая сила во власть, это может случиться только изнутри, путем передачи власти, какого-то оформления наследства. Это все, что мы видели во все века и во все годы, и во всех, даже в демократические времена уже при Борисе Николаевиче. Вот если исходить из этого, вы видите, Александр, силы, которые могут там же прийти из той же власти, из тех же эшелонов, но с другой повесткой.
Подчеркиваю, еще раз, я призываю, знаете, не сотворить себе кумира, не пытаться где-то там через мензурку найти какого-нибудь гения, который где-то там стоит на трибуне Мавзолея и может выйти вперед, оказаться там следующим великим руководителем. Нужно исходить из того, что есть история развития политической системы, история развития институтов. Фундаментальный вопрос – это вопрос личных перемен, кадровых перемен, он неизбежно приведет к изменению политики. Это абсолютно неизбежность, независимость, подчеркиваю еще раз, от личности того, кто там будет. Люди там есть разные, они были разные, есть разные и будут разные всегда внутри власти. Важен тот дизайн, важны те ошибки, тот ментальный опыт, из которого власть исходит, чтобы, воспринимая некоторые образцы поведения прошлого, как вещи неприемлемые или невозможные, как ведущие к каким-то таковым ошибкам. То есть, знаете, вот и как бы я думаю, что то, что происходит за эти годы в стране, то, что мы видим сейчас, я думаю, что мы еще будем долго пить вот эту чашу, да, которая есть.
Ну, да.
Но я думаю, что для следующих поколений это будет очень горьким уроком, чего не надо делать никогда, чтобы это повторялось.
Да. Кроме того, мне кажется, есть очень важная вещь. Вот мы говорим, что в российской истории все всегда было так вот одинаково. Мы, например, сталкиваемся с вещами, которых в российской истории не было никогда в политике. В частности, да?
Нет, мы не говорим, все одинаково. Нет, вот
просто важная вещь. Во-первых, это означает, что может и еще быть что-то новое, не присущее России. Так вот, одна вещь новая, о которой многие люди забывают, никогда в жизни российский царь второй раз не возвращался на престол после ухода, что случилось с Путиным. Путин первый российский правитель вообще в истории, который формально перестал быть правителем, а потом опять стал.
Ну, подождите, но ведь они же умирали.
Нет, вот о чем и речь.
Они просто не могли вернуться
с того света. Ничего подобного. Нет, бывало, что умирали.
А кто не умер-то?
Нет, бывало, что умирали, бывало. Ну, Хрущев, допустим, был, он же не умер, да,
он фактически свергнут. Ну, он не умер, но он был свергнут, да, это другая
история. Да, еще были случаи, так вот, в том-то все дело.
Ну, после свержения, конечно, он уже не вернется. Этот-то не был свергнут, этот вынужденно ушел, поменял под себя законодательство и вернулся.
Строго говоря, он ушел.
Он вообще не ушел.
Вот о чем речь.
Он посадил на это выхранить место Медведева.
Это с одной стороны. И с другой стороны, вот когда мы говорим на самом деле, что вот там, все, ведь мы говорим так или иначе все равно о разных странах. Да? Вообще говоря, всего-то за век, ну, за календарные 100 лет мы живем в третьей России. Да?
В третьей, да.
И на самом деле сейчас, как ни грустно, есть вполне предпосылки, что очень может быть даже на нашем веку мы еще поживем в четвертой. Вот самое это опасное, что происходит. Да? Почему,
а что это грустно-то? Почему это грустно? Как не грустно, вы сказали, Почему грустно? Может, пора в четвертой пожить?
Может быть, будет и весело, не знаю. Но проблема стоит в том, что все-таки понятно, что, как бы сказать, количество потрясений, в общем, большинству людей действительно, в этом смысле большинство, может быть, хочет, чтобы на их век приходилось как можно меньше потрясений. Просто очень важно еще.
Вот вы считаете потрясением смену власти в России?
Я считаю смену власти в России насущной необходимостью, скажем так.
Вот, видите, значит, это уже нельзя засчитывать за потрясение. Хотя это потрясение.
Вот,
но не
в негативном смысле. Есть принципиальная вещь, которую, кстати говоря, когда-то очень правильно, на мой взгляд, говорил Мераб Константинович Мамардашвили, это мысль, которая, мне кажется, вообще ключевая в том, что и для российской политики, и для политики вообще. Что, например, невозможно утвердить закон беззаконием. Да? Очень важен способ. Вот очень важно, чтобы перемена власти в России была бескровной во всех смыслах. Ее очень трудно. Вот в чем как бы ужас нынешней политической системы. Она вообще практически уничтожила законные мирные способы смены власти. То есть каждый способ, так или иначе, он будет опасным с точки зрения, на грани между законом и беззаконием. Вот это очень печально.
Да, послушаем мы наши звонки. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Александр Иванов, да, Москва.
Хорошо.
Я бы хотел вашему гостю вот что сказать. Во-первых, Россия не поменялась, она как была Россией, она не первая, не вторая, не третья, не четвертая, потому что если посмотреть на географическую карту, да, посмотрите на пространство этого государства, сразу становится понятно, что таким государством может быть только империя. А Россия была всегда империей, потому что она обладает такими громадными территориями. И демократическими способами управления вам, читайте Платона, понятно, что такой страной, такими территориями демократически никто управлять никогда не будет. Только жесткая, жесточайшая императорская власть. Поэтому смена власти...
То есть, подождите, вы считаете, что это только для России или для любой страны, если она большая, то обязательно диктатура?
Не диктатура, вы не путаете понятия. Диктатура это...
Ну, жесткими, хорошо, жесткими методами.
Ничего подобного. Империя управляется, значит, из центра, централизованная система управления. А методы управления бывают разными. Можно посмотреть на Британскую империю, то же самое. Если вы дадите демократии на уровень региона, тогда Россия начнет разваливаться на составные части. Потому что это априори демократия управляется. Посмотрите на Эстонию, я не знаю, Бельгию. Вот это демократия. Небольшая страна, где представительство, вы видите своего представителя во власти.
А Индия?
В России это невозможно.
Вы снова возвращаетесь к тому, что вы от масштабов страны, от размеров страны увязываете форму управления этой страной.
Вещь, конечно.
Да, абсолютно. То есть, значит, еще один момент немаловажный. Как только начнется в России, появится сменяемость, законная сменяемость власти, еще раз, на местах, начиная с уровня муниципалитета и заканчивая губернатором области, как только страна начинает, она начнет разваливаться на десятки.
Ну, то есть народ не созрел. То есть дай ему волю, он тут же...
Подождите, народ не только не созрел, народ никогда не созрел, потому что Россия сейчас живет, как она жила при царях, еще московских князьях, понимаете? Никто ничего не изменилось. Если вы думаете, что Россия поменялась...
Александр, то, можно я коротко вот спрошу вас? Вы говорите о том, что в России невозможна демократия, потому что она тут же развалится. Вот дайте ей демократические выборы, и она развалится. Правильно?
Абсолютно.
Хорошо,
знаете,
спасибо.
Россия демократический выбор, и не будет там.
Спасибо.
Вот на самом деле тут гораздо интереснее в том, что говорит человек, не то, что значит Россия не готова к демократии. Это все равно, что мне в тезисе «не готов к демократии» всегда напоминали тезис о том, что человек не готов пользоваться унитазом. Да? То есть на самом деле, если научить, то будет готов. Но то, что Россия всегда была империей. Ну, во-первых, Россия не всегда была империей, но главное, что Россия именно сейчас, это, в общем, почему, собственно, мы действительно переживаем в некотором в смысле потрясение исторических масштабов. Россия перестала быть империей.
Потому что пытается убедить себя в том, что она все еще империя.
Вот постимперский шок, переход от империи к национальному государству, это главное, в чем мы живем. Вот на самом деле, кажется, собственно говоря, нынешняя российская власть здесь вот так, да, вот, мы создали систему, при которой у нас один политик, он кажется императором, а это не империя. В том-то все и дело, что Россия перестала быть империей, и это одна из ключевых перемен, которые приключились с Россией за последние четверть века. Распад Советского Союза – это конец России как империи, причем конец необратимый. Россия не просто перестала быть империей, она больше не будет империей никогда в обозримом будущем.
Вот Марк, между прочим, пишет нам из Москвы, что знает Яковлева 30 лет, что он всегда был хорошо информирован, что алармистом он никогда не был, он был очень аккуратен в оценках и в своих взвешен в оценках, аккуратен в высказываниях, особенно в публичных, никогда не грешил алармизмом, и поэтому думает, что Марк, что это очень серьезно, и он примет меры сам, Марк. Марк,
нет, на
интересно,
самом деле,
какие? Позвоните или напишите.
Текст этот, на самом деле, действительно, он очень серьезный, даже дело не в медийном авторитете Владимира Егоровича, а дело в том, что действительно ситуация такова, что люди, которые более или менее представляют, что происходит с экономикой, более или менее некритично относятся к официальным новостям и имеют еще источники информации, понимают, что в России как никогда после распада СССР пахнет жареным. Как никогда, это правда.
Да. А Серж из Москвы тоже интересную вещь пишет, что гораздо страшнее гниение при открытых границах. Это даже хуже Северной Кореи, потому что все живое через эти открытые границы, все живое и здоровое покидает Россию, и возрождаться будет некому и нечем.
Ну, вот мне кажется, что, во-первых, всегда разговор о том, что все живое обязательно покинет, это вот это как раз
алармизм.
Да, живая жизнь, в общем, везде возможна. И открытые границы – это вообще ключевая вещь, которая должна сохраниться, если мы вообще хотим быть более-менее когда-нибудь нормальной страной.
Еще...
Вот другое дело, что очень важно, чтобы вообще вопрос иммиграции и личной судьбы не был вопросом, скажем так, общественно-политической дискуссии и политического выбора. Вот очень важно, чтобы каждый человек решал за себя. Вот вообще политизация вопроса об отъезде – это беда,
да,
российская.
Чтобы мы не рассматривали среди вариантов решения всех проблем, которые сегодня обозначили, вот этот, что вот это вариант решения проблемы. Это не выход из положения, это не решение
это,
проблемы.
Это может быть выходом для положения, для конкретной человеческой семьи, но это не выход из положения. Для России.
Для России, да. Олег Васильевич из Белгорода, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я прослушал предыдущего оппонента, потому что он не оппонент. Значит, что я могу сказать? Да, я с ним согласен в том смысле, что Россия давно уже перестала быть империей. Вот. И в настоящее время является довольно-таки, грубо говоря, комфортным гнездом для существования многих народов. И у меня вопрос в этом смысле к присутствующим в студии. Вот. Почему такое резкое неприятие вызывает вот это положение вещей у присутствующих в студии?
Какое положение вещей? Что Россия хороша для многих народов?
Что это стало комфортно для многих народов, которые в России проживают.
Вы такое услышали от кого-то из гостей в студии, что у них есть неприятие по поводу комфортного проживания в России народов. Мы тему проживания в России народов вообще сегодня не обсуждаем.
Я, может быть, очень грубо скажу, но я услышал истерический тон.
Ну, хорошо, Олег Васильевич. Я вот давайте тогда по поводу проживания народов обратимся к Александру Кыневу, потому что он специалист по ровно по проживанию народов в России. Оцените, пожалуйста, это высказывание, что им в России комфортно, а здесь... Ну, тут мне даже смешно говорить, потому что здесь просто мы не обсуждали это. Ну, хорошо, давайте так. Комфортно ли в России сегодня народам? Согласны ли вы с таким обобщением нашего слушателя Олега Васильевича из Белгорода?
Знаете, я, наверное, отвечу на два подряд звонка и предыдущих.
Давайте, давайте.
Я дам своего тезку Александра. Знаете, вот на мой взгляд, вот особенно предыдущий звонок, это полное следствие исторической и политической безграмотности и исследования какой-то, знаете, мифологии. Mm-hmm. Знаете, как у нас экономику объясняют, там, значит, заговорами Ротшильдов против Рокфеллеров, так у нас, значит, пытаются политику, значит, оценивать, исходя из какой-то там мифологической бредятины, которая к настоящему развитию институтов не имеет никакого отношения. Я рекомендую вот особенно предыдущему там звонившему, если ему так нравится читать труды классиков, почитать Шарля Луи Монтескье, который еще до того, как возникла Американская Федерация, писал о том, что большое государство имеет два пути. Оно может быть либо империей, но империя, она всегда неизбежно кончается распадом. Потому что империя ведет, это неизбежный процесс автономизации конкретных территорий, постепенного увеличения их самостоятельности, а в конце концов деградации институтов. Империя большая, сигналы доходят плохо, и она неэффективна, она неизбежно распадается. Либо большое государство может быть федерацией. Федерация – это способ принятия совместных решений путем делегирования и путем разделения властей по горизонтали и по вертикали. Вот на самом деле, если мы посмотрим, то как раз именно так все и работает. Империи распадаются, а государства, которые созданы именно как федерации, как сложные сообщества, где распределены функции между разными уровнями и существует взаимный контроль, они живут и развиваются и являются лидерами во многом в современном сообществе. США – это федерация. Индия – это федерация, и как раз Индия именно благодаря федеративной форме смогла обрести свое национальное единство и превратиться в довольно устойчивое государственное образование, хотя, например, еще там, может быть, век назад мало кто верил, что Индия действительно способна стать устойчивым государством, поскольку было множество княжеств, они воевали, и есть кастовая система, есть всевозможные религиозные противоречия внутри, этнические противоречия. Это фантастический котел огромного количества конфликтов, тем не менее, была на формулы, в которой все это сочетается. Поэтому я абсолютно убежден, что если мы хотим сохранить Россию как государство, с ее языком, с ее культурой, то никакого другого пути, кроме как федерация, основанная на демократических свободных выборах, основанная на нормальном распределении функций между местным самоуправлением, между регионами, между разделением властей на федеральном уровне и жестком контроле представительной власти над властью исполнительной, никакого другого пути не существует. Автаркия, империя, построенная по авторитарной модели, это путь в никуда, это путь в дальнейший распад и деградацию. Вот что происходит сейчас, вот я абсолютно согласен с Семеном, на самом деле очевидно, что Российская империя умерла. Она умерла уже 25 лет назад. То, что мы видим сейчас, это процесс, который пережили гораздо более в раннюю эпоху другие европейские государства, процесс формирования национального государства, империя не может базироваться на националистической риторике, на риторике этнической. Сама все, что происходит последний год, попытка говорить на языке крови, говорить на языке этнического государства, на языке скреп, это все то, что прямо противоречит идее империи, потому что любая империя, она надэтнична, а иначе она не может существовать в принципе. Поэтому, на мой взгляд, вот власть, она совершает какие-то очень странные пируэты, она пытается, по факту апеллируя к этничности, в значительной степени, значит, потому что вот все эти разговоры о скрепах там, и так далее, они имеют вполне определенное смысловое содержание, и апеллируя к имперской ностальгии, она совершает, на мой взгляд, действия, которые, вот, по сути дела, подрывают все усилия. Знаете, это парадокс. чем больше вы хотите сохранить любой ценой статус-кво, чем больше вы хотите вернуться к чему-то ушедшему, тем больше вы делаете это невозможным. То есть, на мой взгляд, вот все вот эти вещи, созданные из гривны противоречий, они как раз предопределяют неизбежный государственный и системный политический кризис в будущем. Потому что есть вещи, которые просто несочетаемы, и они не могут вместе функционировать и работать.
Понятно. Послушаем Александра из Белгородской области тоже. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Я немножко хотел не согласиться с одним из ваших гостей. Он сказал, что если произойдет, ну, внутридворцовый, скажем так, переворот, то ухудшение может быть ненадолго. Но мне кажется, это не совсем так, потому что если произойдет такой внутри семейный переворот, ну, то есть не смена власти, а смена портрета только, то, как он назвал, полноценный руководитель, но обязательно ведь учтет опыт своего предшественника, которого наверняка постигнет судьба, ну, если не Каддафи, то, ну, я не знаю, Хрущева, это в самом оптимальном случае. И поэтому преемник, ну, как скажем так, свергнувший предшественника, по-моему, ужесточит до невозможности уже даже то, что мы имеем на сегодняшний день. А по поводу, ну, возможного противодействия, скажем так, народа, ну, Лена, я уже с вами несколько раз говорил на эту тему, и мы с вами пришли к обоюдному выводу, что, ну, к сожалению, да вот и сегодня ваши собеседники подтвердили то же самое, что народ уже до того, ну, я не знаю, не хочу вам нехороших слов употреблять. Ну, народ до того уже обезнадежился, что, по-моему, со стороны народа, ну, никакого противодействия уже, в принципе, наверное, быть не может.
Ну да, спасибо, Александр. Да, вот, Семен, пожалуйста, прокомментируйте это. Я просто еще раз, как-то вот Александр сказал, что если будет преемник, вот он думает, Александр, что он учтет ошибку Путина, который уступил свою власть и ужесточит режим, чтобы его вот так же не сдвинули.
Ну, как бы сказать, в этих рассуждениях есть логика своя. Проблема как раз вот в чем, что если отрешиться от персон, нам действительно кажется, что власть в России предельно персонифицирована, да, что в России один политик. Так
ну
вот,
и роль личности в истории, да, тоже никто не отменял.
С одной стороны, да. С другой стороны, в общем, все эти личности в истории, да, неожиданно взявшийся, не пойми откуда, аппаратчик Сталин, совершенно случайно взявшийся на вершине власти Хрущев, не менее случайно взявшийся Брежнев, которого ближайшее окружение воспринимало как полного временщика и не пойми кого, совершенно ниоткуда взявшийся Путин с точки зрения, да, политической карьеры. Ну, то есть никто его не ожидал, что он будет преемником, если вообще говорили там о следующем президенте. Да? Проблема вот в чем. Можно ли проводить какой-то определенный курс или нет? Так вот, сейчас главная проблема, собственно, вообще, на мой взгляд, одна из фундаментальных причин того, что мы наблюдаем, да, с февраля 2014 года в российской политике, состоит в том, что власть либо начала осознавать, либо почувствовала инстинктивно, что попала в экономический тупик, и решила прикрыть этот экономический тупик, скажем так, политическим, таким отложенным политическим самоубийством. Да? То есть, на самом деле, просто можно, конечно, да, учитывать ошибки или не учитывать ошибки. Тот же самый курс проводить нельзя. Этот самый курс, он технологически довольно сложный. Его все более сложно этот курс проводить именно технологически. То есть, условно говоря, если у вас там нету овец, то вы там их не создадите там из духовных скреп. Да? То есть, на самом деле, в данном случае фундаментальные экономические факторы как раз, они за то, что следующей власти придется менять курс. Вот именно за это. То есть, проблема вот в чем. Да? В чем суть, как бы, да, тупика? При нынешней власти очень маловероятна смена курса, а при нынешнем курсе...
Вот, скажите, пожалуйста, а как вы думаете? Я понимаю, что вы не психолог, и тем более там не экстрасенс. Нет. А вот Владимир Путин, он понимает, что нужно менять курс? Или не понимает, что нужно менять курс?
Ну, мне сложно сказать. Я вообще видел, так сказать, я с ним встречался один раз в своей жизни, значит, причем это было, ну, в общем, на заре его правления практически. Вот. Я не знаю, мне сложно заглядывать в его душу, но мне кажется, что на самом деле одна из важных причин, которые движут им, кроме всего прочего, это действительно искреннее желание войти в историю. То есть мне кажется, что, как ни парадоксально, но тщеславие является вообще одним из фундаментальных значит, принципов того, что сейчас происходит.
В историю же можно войти очень страшными способами.
Можно, да, но просто на самом деле, когда...
В общем, ну, уже от этого не легче, что он хочет войти в историю.
Нам-то от этого тяжелее. Но да. Проблема в том, что его, безусловно, очень задевало, когда многие люди писали, что его правление... Ну, понятно, что, например, до присоединения Крыма, значит, да, его правление запоминалось, его главные все исторические события, цены это были теракты, да, да, тонущая лодка. Вот. При том, что, допустим, его преемник на минуточку учредил новую Россию, да, то есть,
да, как бы, тоже, да, Ельцин, он это по-разному, он мечтал, да.
То есть, на самом деле, вот этот мотив для него важен. То есть он вообще не мыслит в категориях. Он, мне кажется, к сожалению, воспринимает политику как некоторое самоутверждение, а не как служение отечеству.
То есть он думает о себе в
политике. И тем более, он, вот, когда там говорят, что вот там какие-то там, там, да, Россия, действительно, Россия похожа на корпоративное государство, но, безусловно, ее президент не ведет себя как топ-менеджер. То есть он на самом деле не увеличивает капитализацию страны. Страны уменьшает ее совершенно очевидно.
Ну да, потому что если человек зациклится на том, чтобы войти в историю, он Третью мировую войну может начать, то есть и прекрасно войдет.
Ну вот беда как раз состоит в том, что, собственно говоря, этот курс, он не выводит нас из экономического тупика. И именно поэтому надо менять курс. А как менять курс, когда власть не меняется, это вот...
Семен, а я вот у вас все-таки спрошу, если вернуться к теме вот сегодняшних двух дней, и то, о чем сказал уже, напомнил нам Александр Кынев о вчерашней отставке Владимира Якунина, абсолютного тяжеловеса, абсолютного верного путинца, абсолютно своего в доску. И вдруг вот такой сдвиг, тектонический практически. И которому тоже приписали, вот вы знаете, я читала на полном серьезе комментарии, что режим Путина пошатнулся, потому что его вот основу, один из толпов вдруг как-то сумели подвинуть.
Спешу напомнить, что примерно в тех же выражениях в свое время воспринималась сначала отставка, а потом и бегство из страны, значит, бывшего сенатора и бывшего банкира Сергея Пугачева.
Я тоже
например,
помню,
да, в свое время точно так же были алармистские совершенно такого же рода прогнозы, что как же так же подвинуть Суркова, да, которого, значит, потом быстро вернули. В нынешнем режиме он устроен так, что имеет фундаментальный смысл отставка только одного человека. Все остальные не важны.
Угу. Нельзя приписывать ей никаких...
Нет, приписывать ей можно, на самом деле. Более
никаких
того, это
таких...
все... Нет, на самом деле, она все равно знаменует собой важный период, что, условно говоря, ближний круг, а, в общем, он действительно в некотором смысле монархический, да, то есть, как бы сказать, двор,
вот-вот.
Он больше не может жить на тех условиях, на которых жил. Это правда. То есть,
или он способен производить какие-то движения, то есть он эти фигуры внутри себя способен передвигать насильственным путем.
Ну, на самом деле, все-таки при всем... В политическом весе Якунина никто все-таки не будет утверждать, что он принимал, например, решение, там, предположим, о том, чтобы присоединять Крым, да, или то, что он принимал когда-нибудь, может быть, участвовал в принятии решения в 2008 году, или что он участвовал в принятии решения там, о том, что в 2011 году меняются местами Медведев и Путин. Я думаю, что даже самые большие любители конспирологии не будут считать, что Якунин принимал все решения, которые так или иначе поворачивали судьбу России куда-то в последние годы. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, понятно, что пока, скажем так, на конструкцию власти это не влияет, но это влияет, безусловно, на поведение элит. Просто отставка Суркова даже, не говоря уже об отставке и бегстве Пугачева, происходила в ситуации...
Ну, это не сравнить мелкий клерк Сурков по сравнению со своим вот, с Якуниным, который...
Пугачев тоже считался, да.
Нет. Ну, как же можно сравнить того же Пугачева, который действительно взялся ниоткуда, с Якуниным, который вот с Санкт-Петербурга, с нуля, с низов, со студенчества, ну, не студенчества немножко, а с сам самых-самых-самых вот их, как сказать, корней, ну, был вместе с ним.
Ну,
это разные очень
это,
связи,
с одной стороны, а
характер
с другой
связи.
Стороны, он всего-то отправляется в Сенат. То есть это вообще, говоря, никакая не катастрофа.
Да,
так нет,
это такая ссылка.
Ну, эта ссылка, во-первых, она, как бы сказать, очень, с одной стороны, почетная и невинная, это с одной стороны, а с другой стороны, ведь сейчас какая ситуация возникает? Если раньше госкорпорации это были, и госкомпании это были способы кормления элиты, то сейчас это способ, то сейчас это причина головной боли элиты, потому что этими корпорациями надо управлять. Это огромное количество рабочих мест, которые надо как-то сохранить. Это вынужденная попытка...
Еще скажите, что его избавили от головной боли, Якунина, за хорошую работу.
Я хочу сказать, что просто эта должность сейчас на самом деле значит и стоит на порядок меньше, чем она стоила и значила даже год назад, когда продлевали его полномочия.
Хорошо. Тогда у нас немножко остается времени. Александр, давайте, раз уж вы начали тему Якунина, вы все-таки тогда тоже выскажите нам свое мнение, как высказал его Семен. Придаете ли вы хоть какую-то роль этой отставке? Вот с точки зрения тех процессов, о которых мы говорили. Можно ли здесь сделать вывод о том, что какие-то происходят подвижки в этих командах, что они способны смещать друг друга?
Ну, в принципе, я согласен, что говорил Семен, и по большому счету я уже ответил на этот вопрос, на самом деле, в одной из своих реплик перед этим. Главное, чем символична отставка Якунина, это она символизирует изменение формата взаимоотношений внутри очень узкого группы властной элиты. Она говорит о том, что элита, так как она правила раньше, править не может, ресурсов на прежнюю жизнь, прежнее существование элиты больше нет. И это, в принципе, это можно считать вот таким определенным индикатором политического и экономического тупика, в котором она оказалась. Этот тупик будет усиливаться, осознание этого тупика, оно будет постигать все большее количество участников этого процесса, которые там затронуты, но я думаю, что ситуация для них будет во многом и дальше ухудшаться. Это как раз и есть та фундаментальная причина того, о чем мы говорим сегодня весь эфир, о том, что перемены неизбежны, и неизбежен другой формат. И очевидно, что когда, вот я говорил об отрицании-отрицании, когда каждая следующая власть, она пытается по-новому взглянуть на наследие, и она никогда не бывает хуже предыдущей, она никогда не продолжает наследие предыдущей, она всегда пытается пересмотреть. Да, там Павел I ревизировал наследие Екатерины, Александр возвращался к наследию Екатерины после Павла там, и так далее. То есть это было, есть и это будет. И в советском, и если мы посмотрим периоды власти, которые были в Советском Союзе, они тоже, на самом деле, вполне себе вписывались в эту теорию отрицания-отрицания. Поэтому вопрос в том, что следующий лидер, мы не будем говорить, когда это случится, да, когда-то это произойдет, он же, во-первых, будет поставлен какой-то определенной группы, он будет выдвиженцем определенной группы. И всегда при переменах та элита, которая ставит какого-то своего человека, он всегда выражает интерес ее какой-то части, она будет пытаться поменять правила, с учетом ошибок прошлого. И да, и личность имеет значение, но имеет значение и окружение тоже. Поэтому фундаментальный вопрос о том, какой дизайн в дальнейшем будет элиты для того, чтобы избавить себя от рисков волюнтаризма, от рисков неких решений, которые ударяют по всем.
Поэтому, Александр, спасибо большое. Мы уже просто, у нас секунды остаются, чтобы закрыть передачу «Лицом к событию». Ждем дальнейших событий на эту же тему. До свидания.